ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Текст называется «Сварупа Анусадхана Аштакам». Проникновение в истинную сущность. Шри Ади Шанкарачарья. В этом тексте Шанкара описывает, при каких условиях Махавакья Ахам Брахмасми действует, когда она реализуется. Изучая Адвайта Веданту, мы обнаруживаем, что установили связь с необычайно мощным воззрением, с необычайно великим, запредельным воззрением. И первое время может быть сильнейшая волна вдохновения от изучения философии Адвайта Веданты. Просто вы можете читать и приходить в эйфорию, вот что все вот так устроено, что все так чудесно устроено. Если эта эйфория сопровождается верой, прибежищем, садханой, соблюдением принципов и заповедей, севой, накоплением заслуги, то есть безупречной жизнью, она не прекращается. Она плавно перерастает в получение благословений и в реализацию естественного состояния. Но есть, конечно, люди, не приходящие в эйфорию Адвайта Веданты. А как бы таких называют карма-бандхика, связанные кармой. То есть их умы настолько связаны с кармой, что им трудно понять Адвайта Веданту. Есть, в принципе, кому вообще трудно духовный путь понять, принять. И когда они встречаются с людьми, практикующими дхарму или идущими пути к Богу, они просто ругаются. Потому что их эго чувствует сильнейшее противоречие. Их эго создало другие опоры, другие ценности. И общаясь с практикующим путь к Богу, они просто чувствуют, что их опоры рушатся, их система верования рушится, они пугаются. Это опасно для них. Они чувствуют, они потеряют опору под ногами. И тогда срабатывает защитный механизм, что это не я глупый, это они идиоты. Если человек по неосторожности выходит где-то на рынок проповедовать, он может с этим встретиться. Он может узнать о себе все, что никогда не слышал, если он неправильно проповедует, например. Поэтому проповедовать дхарму надо только тем, кто готов, только тем, кто уважает. А к тем, кто не готов, не следует. Это все равно, что проповедовать, ну, медведям в лесу. Нет кармы. Есть другой тип людей, которые следуют духовному пути, но учение Адвайты им сложно понять по причине слишком сильного цепляния за эго. То есть их эго и реальность Абсолюта – слишком неравные вещи. И они чувствуют, что придется расставаться с эго и выбирать либо брахман, либо эго, а выбор очевиден. А они не готовы его сделать, потому что сильнейшие кармы. Тогда они начинают говорить, нет, это какая-то неправильная философия, Шанкара ошибался, ну и так далее. И Упанишады не так надо толковать. И они создают что-то свое. Говорят, это какие-то нам майявади. И вообще с ними опасно общаться. Но это означает, что мировоззрение незрелое, просто не готово. Это как ребенку опасно со взрослым общаться на некоторые темы. Например, на тему алкоголя, на тему наркотиков, сигарет. Потому что ребенок не знает культуры взаимодействия с такими энергиями, на тему секса, на тему там, оружия. То есть ребенку просто это нельзя, запрещено. Если взрослый, обладая разумом, логикой, ясностью, имеет культуру употребления всех этих вещей, даже если он их употребляет, то ребенок вообще не имеет никакой культуры. И это может изменить его жизнь навсегда. То есть он может причинить себе вред. Это означает, что просто сознание не готово. То есть во взаимоотношениях слона и муравья, муравью опасно со слоном общаться. Каковы бы ни были намерения муравья или слона, просто даже рядом находиться. Просто разные весовые категории. А слону с муравьем не опасно находиться. Какова бы мотивация муравья ни была. Любит его муравей, не любит. Это не важно вообще. Так и воззрение. И вот эта сила, великая сила мировоззрения Адвайта Веданты. Но бывает так, что человек, испытав первую эйфорию от учения Адвайты, считает, что эта эйфория сама по себе продолжится и приведет его к реализации, потому что он воспринимает махавакьи. Он воспринимает такие махавакьи, как Ахам Брахмасми, Аям Атма Брахма, Таттва Маси, Сарвам Ива Брахма. Но он их воспринимает на уровне ума, не выполнив очищение, не выполнив садхану. И он их воспринимает как догмы, как некую систему верований. И есть тогда проблема, что такой человек может воспринять учение Адвайта Веданты концептуально, умственно, и эго создаст себе такой новый каркас, построит новый дом, на котором он не обретет реализации, а обретет заблуждение. И Шанкара в этом тексте учит, при каких условиях Махавакья Ахам Брахмасми реально будет работать.
Когда аскезой, жертвоприношениями, подаянием очищенный разум, считающий ничтожным даже положение царя и подобное, отрекшийся от всего, достигает истины, тогда я — лишь высшая вечная Брахма.
Шанкара конкретно называет условия, при каких состояниях «я» есть брахман. Когда есть аскеза, тапасия, отрешение, подаяние, то есть самодисциплина. При этих условиях, при условиях очищения и отрешения, «я», можно сказать, будет как брахман. В традиции Санатанадхармы есть пять верований, панчашрадха. И это пятеричный символ веры. Он звучит так. Первое. Все есть Бог, сарвам ива брахман. Второе. Во что мы верим, это гуру и веды. Что наши духовные учителя, духовные проводники, опора на духовном пути. Садгуру и веды, тексты священные. Затем мандира. Мандира означает, что мы верим в божеств, храмовое покладитие, в пуджу, варати, возможность связи с божествами, говоря проще, в то, что мы не одни во Вселенной. Что кроме нас есть божественные существа, и мы можем устанавливать с ними связь. Когда мы принимаем символ веры, мы должны размышлять глубоко над этими вещами. Затем также, это карма, мы верим в закон причин следствий. Сарвам ива брахман, садгуру и веды, мандира, карма и последнее, пятое, мокша и сансара. То есть связанность и освобождение. Мы в сансаре, но мы можем достичь мокша. Это панчашрадха, пятеричный символ веры. Ну, все это должны знать наизусть. Если вы принимали символ веры, вы должны помнить, во что вы верите. Даже если ночью вас спросить в сновидении, во что ты веришь? Панчашрадха. То есть нельзя не помнить, во что ты веришь. И надо помнить это не только душой, как говорит, я сердцем помню. Надо еще и умом помнить. Потому что мало ли, сердце может не туда завести, зато ум его направит, так? А иногда, если ум заиграется, сердце ему подскажет. Они должны друг другу помогать. И вот когда у нас есть панчашрадха, то следующее наступает панча-нитья-карма. Теперь пять вещей, которые надо делать всегда. Особенно те, кто принял карму саньясу и находится отдельно от ашрамы. И что это за пять вещей, которые надо делать всегда? Это дхарма, то есть следование пути, принятому пути. Яма, не яма принципы, тапасия. Другими словами, правильная жизнь, дхармичная жизнь в соответствии с принятым символом веры, в соответствии с принятым статусом. Это и есть дхарма. Затем упасана. Упасана означает, надо делать ежедневно поклонение, утром и вечером, так, как мы вашими делаем. Упасана очищает ум. Упасана приносит благословение. Упасана устанавливает связь с божественным измерением. Надо понять принцип упасаны, верить в нее. Иногда человек делает упасану, так сказать, на общей волне или формально. Но сам он ничего не чувствует. И говорит, гуру, я вот делаю упасану, хожу на баджанан сутру, ничего не чувствую. Пою какие-то непонятные слова на санскрите. Вы должны размышлять, что такое упасана. Вы должны настраиваться. Это ваш сеанс связи с божественным измерением. Ваша вера должна пробуждать тонкие состояния ума. Тонкие состояния ума устанавливают связь с божественными источниками. Тогда пробуждаются высшие контуры сознания, и вы получаете благословение. Тогда это работает. Это очень большое искусство на самом деле. Многие думают так, по сравнению с Адвайтой, это какой-то детский сад. Но на самом деле, можно сказать, вы не понимаете ни что такое Адвайта, ни что такое упасана. А иначе почему Шанкар делал упасану Шиве, Шакти? Почему он делал упасану? Значит, Шанкара играл в детский сад, а вы выше этого, значит, так? Вы уже так высоко парите в недвойственности, что куда Шанкаре, значит, до вас? Нельзя так говорить. Надо понять, я не понимаю упасаны, поэтому все, что я пытаюсь делать во время упасаны, моему уму кажется детским садом. Так чистее будет. Но сама упасана – это не детский сад, это очень великая практика. И иногда надо просто размышлять над принципом божеств, даже ничего не делая, сидеть перед алтарем и просто размышлять. Смотреть на мурти, вспоминать качества. Уже это само по себе будет упасана. Потом вам захочется просто зажечь благовоние. Без вне ума. Потом вам захочется что-нибудь почитать или сделать поклон. Вот так из души, изнутри приходит настоящая упасана. Когда вы никуда не спешите, вы не чувствуете, что вам надо просто оттарабанить текст, и это будет упасана. А вы делаете это с сердцем. Вы делаете это с верой и преданностью. Вот такая упасана будет правильно, такая упасана будет вдохновлять. И следующий из панча нитья кармы – это утсава. Утсава означает празднование особых дней. Практика в особые дни. В особые дни ваша практика значительно наполняет вас благословениями. Если вы выполняете садхану в эти дни, она в несколько раз эффективнее. Поэтому надо знать, какие особые дни, и их держаться. Особенно эти особые дни касаются дней коренного гуру, парамгуру, иштадевату, главных божеств, Шивы, главных святых древоприбежища. Тиртхаятра означает паломничество. Но что делать, если нет возможности совершать паломничество, например, в Индию, на Кайлас, на холм Тигра, по местам Дататрии? Вы можете совершать паломничество в ближайший ашрам. Это тоже место паломничества. Или совершать паломничество в ближайший дхарма-центр. То есть смысл паломничества не обязательно прийти в какое-то святое место. Смысл паломничества – активировать направленность своей души к Богу. Физически начать отправляться в путешествие к Богу. И если нет возможности совершать паломничество в Индию, у вас есть возможность каждую неделю совершать паломничество в Дхарма-центр. Главное, что вы направляетесь к Богу, к садху, навстречу с местом духовной практики. Это и есть тиртхаятра. Наконец, дикша – последний из панчанитья кармы. В традиции анутара-тантры дикша – особенность ее в том, что она включает в себя прямое видение, пратипхиджни-даршан, получение прямого видения во время сатсанга, во время гуру-йоги, во время любых методов. Обычно дикша – это сложные ритуальные действия, но таких действий немного. Во время пурна-саньясы, карма-саньясы. Но в остальное время дикша означает, что вы получаете прямую передачу, прямое видение в естественную природу ума и стараетесь ее держаться. Это и есть панча-нитья карма. Итак, когда ученик принял символ веры, принял панча-шрадху, пятеричный символ веры, затем он совершает пятеричные действия, панча-нитья карму. Применительно к нашей линии, к нашей традиции, каковы семь обязательств карма-саньяси, которые надо делать постоянно? Это ежедневное поклонение, упасана. Например, утренние арати, утренняя сутра и так далее. Вечерние арати, вечерние молитвы, вечерние баджан-мандала, вечерняя пуджа. Затем ежедневная садхана. Ежедневная садхана означает, что то, во что вы получили передачу, вы самостоятельно практикуете, шлифуете. Затем ежедневная сева. Сева – это не то, что надо делать время от времени, чтобы решить какую-то проблему. Это настрой души. Если у вас будет соответствующий настрой души, вам не надо спрашивать, а что мне делать, а какую севу надо делать. Сева сама найдет вас, она сама изберет вас. Вам даже заботиться об этом не надо. Ваш настрой души достаточно для того, чтобы сева обратила на вас внимание. Сева уже давно вас ждет, она давно вас ищет. Потому что севы очень много, потому что сансары очень много, потому что живых существ очень много. И сева для вас приготовила какой-то уникальный набор активностей. Она ждет уже вас. Но вам надо заявить, она никогда не придет к вам помимо вашей воли. Это добровольная вещь. Она ждет, когда вы сами ее призовете, задумаетесь, откроетесь, она скажет тогда, ну вот, я уже давно ждала, когда ты наконец меня позовешь. Так теперь я тебе дам это. Но что делать, если сева не приходит? Даже если вы задумываетесь. Но она может к вам прийти через садху, через учеников гуру. То есть вы можете спросить олицетворенную севу, и тогда она к вам откликнется, какого-нибудь монаха, ученика гуру. Это сева, обладающая руками, ногами, видимая сева, через тела садху. Кроме этого, важно ежедневно изучать тексты, ежедневное шравана и манана, изучение текстов сатсанги. Важно понять, тексты изучаются не для того, чтобы узнать что-то новое. На самом деле, через некоторое время вы перестанете стремиться узнавать что-то новое. Вот сначала мы изучаем текст, изучаем дхарму. О, вот это новое, о, вот это новое, и еще это, и еще это. Ум удовлетворяет раджас. Он удовлетворяет естественную потребность информации, как новости по телевизору. Человек с утра встает, так, что там у нас новенького? Но через некоторое время вы понимаете, в дхарме ничего нового быть не может. Она всегда одна и та же, одного того же качества на поверхности. Но в дхарме есть все более глубокое. Вы не будете узнавать что-то новое, но вам будет интересно узнавать что-то более глубокое. Поэтому шравана, манана, сатсанг – это об одном и том же, но все глубже и глубже. Глубже, глубже. Вот еще более глубокие вещи. В каком-то смысле в дхарме никогда ничего нового не происходит в брахмане. Что может быть нового в брахмане, в котором нет субъекта и объекта, нет времени. Но в нем есть новое измерение глубины. И вот ваше постижение глубины – вот что может быть только новое. Пятое – это соблюдение принятых обязательств, принятых обетов для своих статусов. Эти обеты и обязательства всегда надо помнить. Надо посещать собрания, повиная, очищать самаю, чтобы извлекать пользу и благословение от своих обетов. Что такое обязательства духовные, принятые, врата? Это как щиты, как доспехи. Если вы есть воин, то у воина есть меч. И меч, например, это учение. Но кроме меча, даже если у воина есть меч, а нет доспехов, там рыцарских лад, кирасы или шлема, там кольчуги, то он может быть уязвим в бою. Обязательство – это означает то, что вы приняли, и то, чему вы следуете, оно защищает вас и благословляет всегда, если вы это поддерживаете. Даже через 10 лет не надо расслабляться, все равно поддерживать то, что вы приняли. Тогда ваши обязательства будут благословлять вас. И в нисходящем порядке эти обязательства каковы? Единое самое. То есть самое главное – единое самое созерцание. Поддержание осознанности. Это клятва обета, которую никогда нельзя забывать. Кроме этого, 14 коренных обетов. Это то, что всегда надо хранить в своем сердце и держать в чистоте. А затем обязательства согласно своему статусу. И надо хорошо знать, какой твой статус и какие ты взял обязательства. То есть ничего не путать. То есть не путать, я 10 лет назад вроде бы был карма саньяси, вроде бы я принимал обязательство не делать то-то, то-то. Так нельзя. Вы должны помнить, потому что ваша кармическая ответственность наступает в соответствии именно с вашей дхармой, с вашим статусом, а не чужим. Затем обязательство выполнять ретритные правила и особые дни. Если вы следуете этим 7 обязательствам, вы через некоторое время обязательно проходите через 4 волны благословений. Первая волна благословений очищает грубую карму. Вторая волна благословений происходит от упасаны, поклонения и практики. Третья волна благословений происходит от практики метода и приходит как благословение богов святых линий передачи. А четвертая волна благословений – это дарша недвойственности от собственного атмана. И вот 4 падам – чария, крия, йога и джняна – и 4 стопам брахмана – вишва, тайджас и праджна и турья – соответствуют эти 4 волны благословений. И вот Махавакья, Ахам Брахмасми, о которой говорит Шанкара в этом тексте, она соответствует 4 волне благословений. То есть Ахам Брахмасми, реализация недвойственности – это 4 волна благословений. Но прежде чем пришла эта 4 волна, мы должны пройти через первые 3 волны благословений. Не может быть так, что я не смог получить первую волну благословения за счет служения, соблюдения внешних принципов, и вторая что-то тоже не пошла во время поклонения, упасаны, пения баджанов, и третья тоже как-то не сложилась за счет концентрации, йоги, медитации, созерцания. Ну, наверное, четвертая придет, недвойственная. Но откуда ей взяться, если первые 3 не сумели очистить и изменить карму? Не следует ожидать этого. Это означает, надо снова опускаться вниз и накапливать заслуги на более низком уровне. Чтобы получить волну благословения, всегда надо накопить достаточно заслуги, сукрити, накопить достаточно усилий, то есть направленности сознания в эту сторону. Например, если вы хотите получить первую волну благословения, надо научиться делать севу бескорыстно, с любовью и уважением. Вторую волну благословений надо научиться делать упасану с верой и преданностью. Третью волну благословения надо стать мастером метода. Просто самому слиться с методом. Тогда они придут. Но бывает, если человек не получает никаких из благословений, вот тогда у него наступает разочарование в духовной жизни. Я вот иногда встречаюсь с людьми, которые следовали христианству, какой-то другой религии, и часто они не получили ожидаемого. И у них разочарование произошло там, через 10, там, 15 лет. Почему? А были ожидания, но благословение не пришло. И были собственные усилия, но собственные усилия не такие уж были радикальные, чтобы получить результат. И тогда у них благословение. Но почему, если анализируешь, почему не были получены благословения? Ну, не была очищена карма, были какие-то препятствия. И они недооценили свою карму. Другими словами, они оказались большими грешниками, чем они думали. Но какие благословения может получить грешник? Грешник сначала наказание должен получить. Какие благословения? Грешил 5 последних жизней, а думает, вот сейчас благословение получу, я же встретился с Дхармой. А отвечать кто будет? Вот владыки кармы приходят, говорят, какие тебе благословения? Ты ответишь у нас за все злодеяния. И они предъявляют им, а человек думает, я же практикую мантру, я же получил дикшу, почему я не благословлен? Почему я страдаю? Это значит, он неверно оценил свой уровень. Он должен очистить свою карму, и он должен смиренно воспринимать то, что его карма очищается. Потому что никто не отменял закон кармы, закон причин и следствий. Он не должен в это время бунтовать. Он не должен в это время как-то строить амбиции. Он должен со смирением это воспринимать, терпением. И он должен научиться извлечь урок смирения и терпения. Если он извлечет этот урок, это признак того, что он готов к благословению. И он не должен ни в коем случае терять веру, потому что негативная карма может забрать все, но над верой она не властна. Вера недоступна. Вера – это нечто трансцендентное. Никогда не следует терять веру, не следует терять свое прибежище. Если есть вера и прибежище, то даже возврат кармы воспринимается со смирением и с терпением. И когда карма очищается, человек очищается, он становится доступен, открыт для благословения, их получает. Бывает, почему не получает благословения? И карма не так уж плоха, и не такой уж великий грешник, а вера слабая была в прибежище. Но она где-то была воспринята умом, формально, но не сердцем. А если вы посмотрите историю там, возникновения ислама, возникновения христианства, там люди на смерть шли ради того, чтобы отстоять свои принципы веры. Так? Там люди очень многими вещами рисковали ради своей веры, не отрекались от нее, имели такую сильную веру. И мы должны спросить себя, насколько наша вера сильна. И мы должны иметь достаточно сильную веру, чтобы наше эго испугалось нашей веры и усмирилось. А если наше эго не пугается, или кармические кредиторы не пугаются, они говорят, смотри, да он сам свою веру не верит, да мы его сейчас поднажмем чуть-чуть, он тут быстро сдастся. Вот. Мы должны иметь такую веру, чтобы она внушала страх и трепет нашим кармическим кредиторам и нашему собственному эго. Мы должны уважать нашу веру. Как говорят, уважают тех, кто уважает сам себя. Тогда такая вера будет действенна. И такое уважение, оно не придет само по себе. Такая вера сразу она не придет. Ее надо воспитывать. Это процесс каждодневный. Вы должны доказывать каждый день свою веру. Бороться за вашу сильную веру. Когда вы открываете сердце на богослужение, когда вы прилагаете усилия в тапасе, когда вы проявляете смирение и гасите свое эго, когда вы проявляете решимость и твердость под натиском кармы, когда вы понемногу совершаете подвиги духовные. Каждый день, но понемногу. Вот вы доказываете свою веру ежедневно. Когда вы усмиряете себя во время общения, идете наперекор эго, наперекор желаниям. Вот это каждый день вы свою веру доказываете, вы не проигрываете. Вот тогда такая вера, она чего-то стоит. Она закаленная и достойная. Это как настоящий воин, он постоянно в битвах. Не бывает так, что он настоящий воин, когда-то раз победил, а потом спит на диване, его все говорят: «О, это настоящий воин». То есть настоящий воин, он с коня не слазит, и он меч не засовывает в ножны. Он всегда в бою. Это такое сахаджа, военное состояние. Он всегда доказывает свои победы, одерживает каждый день. Вот это настоящий воин. Таким же образом, настоящий садху ежедневно подтверждает свою веру. И вот если есть такая вера, никогда разочарование не наступит. И испытания для такого йогина, они только укрепляют ее веру, не разрушают. Вот если вера слабая, небольшое испытание все равно рушится. Это как карточный домик. Ветер подумал, подул, и все посыпалось. А если сильная вера, неважно там, какая у меня келья, какое у меня положение, какая у меня роль. Вот все это важно для кого? А для тех, у кого слабая вера. Вот у меня такая должность, у меня такая сева, и у меня вера сильная. А если у меня маленькая сева, маленькая должность, то и вера маленькая. Так не бывает. Это все мирское. Никогда такой подход не спасет. И вот сильного садху испытания только закаляют. Чем больше его карма бьет, чем больше его судьба бьет, тем сильнее его вера. Потому что он понимает, что кроме веры у него-то и другого нет ничего. Это единственное, что он может противопоставить. Бывает, допускаются ошибки в самаях. Это просто непонимание принципа самаи, невнимательность. Здесь просто надо их очищать и раз навсегда понимать, как соблюдать самаю. Бывает духовный материализм, когда человек в процессе духовной жизни отождествляется с материальной, с организацией, с материальной стороной жизни больше, с материальными условиями какими-либо. То есть он свой духовный путь мыслит как взаимоотношения, мыслит как членство в организации, мыслит как некую статусность, как некую привилегию, обладание или выгоду. Ну, просто выгоду в чем-то. Это все ошибка. То есть он отождествился с внешними атрибутами религиозности, а саму религию упустил. И тогда, когда эти внешние атрибуты поворачиваются каким-то невыгодным способом, ну, он теряет веру, разочаровывается. То есть есть ведь также большой соблазн использовать учение в качестве инструмента для реализации своих амбиций. Использовать миссионерскую проповедь для просто самовыражения. Если у человека есть кармы, блистать на сцене. Быть заводилой. И он думает: о, дхарма, превосходная сцена. Я могу проявить все свои таланты, меня будут люди слушать. Я могу здесь блистать, сверкать, самовыражаться. Но если потом этого не получается, то и дхарма уже не привлекательна. То есть или использовать в каких-то материальных личных целях. Еще иногда бывает, человек приходит так, и у него такая работа мышления: вот я стану послушником, стану монахом, у меня будет келья, потом я стану махантом, у меня будет машина, потом я стану проповедником. И у него так все так уже распланировано. А здесь я стану, обрету первую дхьяну, потом самадхи, потом то. И я так насторожно отношусь к такой работе мышления. Потому что в духовной жизни ты не можешь иметь личные цели выше благословения, выше милости Бога. Ты не можешь планировать от себя, ты не можешь себя вставить в центр. Здесь есть что-то главнее тебя, есть Бог. И вот бывает, что человек ставит центр не Бога, а себя, свои проблемы, свои задачи. Пусть даже эти задачи прекрасные, даже они духовные, но все равно здесь есть элемент ошибки. Стратегическое планирование, ответственность за свою жизнь – это вещь неплохая, при условии, что мы понимаем, что главное, а что второстепенное. Но если человек ставит в центр самого себя, и он игнорирует самоподчинение Богу, самоотдачу Богу, веру, преданность Богу, а свои проблемы и задачи ставит на первый уровень, то судьба с ним может сыграть злую шутку. Бог может сказать: «А, ты хочешь свои задачи и проблемы, чтобы они были выше. Ну, получай». И он так нагрузит его проблемами и задачами, что уже о Боге некогда будет помнить, потому что своих проблем и задач будет столько. Это тоже может привести к тому, что благословения не получаются. И все это преодолевается Шраваной, Мананой, правильным слушанием и правильным размышлением, правильной садханой. На это Шангара указывает в этом тексте.
Когда мудрец, мысленно почтив гуру, исполненного сострадания, утвержденного в брахмане, укротившего чувства, умиротворенного, исследуя суть, и в медитации достигает истины, тогда лишь высшая вечная брахма.
Высшая вечная брахма.
Когда проявилось блаженство, сияющая сущность, нет проявления Вселенной, исчезли границы. И явлено состояние: я брахма, высший дух, четвертое, Турия. Тогда я лишь высшая вечная брахма.
Стоп. Так, Махавакья Ахам Брахмасми возможно, когда реализовано состояние Турия. Неважно, это Турия будет реализовано в бодрствовании с несосновидениями или с небесновидениями. То есть есть Турия Джаград, Турия Свапна, Турия Сушупти и Турия Турия, самые высшие. И мы начинаем с того, что нам необходимо проникнуть в измерение Турия наяву, в бодрствовании. И именно созерцание Турия наяву в бодрствовании является принципом естественного состояния в учении Джняна и Лая-йоги. И именно в него гуру дает прямое введение в ученику. И нам надо понять совершенно ясно, неоднозначно, что это означает. Каково это состояние? Есть ли в нем имена и формы? На чем надо сосредотачивать ум? Должен ли ум быть внутри или снаружи? И так далее. Едино оно с умом или отдельно? Или оно вне ума? Или оно само вне ума, но позволяет уму действовать. Мы должны совершенно ясно представлять это. И когда мы утверждаемся в Турия Джаград, в четвертом состоянии наяву, в бодрствовании, и замыкаем все бодрствующее дневное состояние непрерывным созерцательным присутствием, то говорят, что мы завершили круг дня. Когда мы завершили круг дня, это означает, Турия Джаград реализована. И это называют еще стадия вынашивания. Практически Турия Джаград означает, что пока человек не спит, он просветленный. Он как просветленный? Он еще не совсем просветленный, но пока он не спит и в бодрствовании, он пребывает в просветленном измерении. Затем наступает период, когда надо замкнуть круг дня и проникнуть в следующий уровень. Турия Свапна. Это очень сложно. При этом я не говорю об осознанных сновидениях. Осознанное сновидение само собой. Осознанное сновидение выполняют многие люди, интересующиеся просто йогой сновидений в разных традициях. Есть, например, институт Монро. Есть практикующие йогу сновидений по Карлосу Кастанеде. Есть хакеры сновидений. Есть разные группы людей, которые учатся осознавать себя во сне со сновидениями. Есть последователи Михаила Радуги. Ну, много людей. И не так уж сложно просто осознавать себя в снах со сновидениями. Но мы говорим не об этом. Это все не Турья-свапна. Для нас важно не просто осознавать себя в сновидениях, а важно быть в недвойственном состоянии в сновидениях. Это разные вещи, их нельзя путать. Просто быть осознанным в сновидениях, как наяву, в обыденном сознании – это одно. Быть в недвойственном просветленном состоянии в сновидении – это и есть реализовать Турья-свапна. Но если человек не пребывает в Турья-свапна, то в чем он пребывает? Он пребывает в свапна, сушупти, свапна, свапна-джаград. То есть множество различных других вариантов пребывать в сновидении и не спать. Турья-свапна означает, что в сновидении вы пребываете в просветляющей пустотности. Вы созерцаете брахмана в сновидении, а не просто ходите, рассматриваете и помните, что вы не спите. Это разные вещи. И когда вы можете созерцать брахмана в сновидении, это признак вашего просветления. Оно еще тоже не полное. Но оно уже вызывает уважение. Оно является гарантом того, что ваше перерождение будет осознанным. И вы пойдете в промежуточном состоянии, даже после смерти, туда, куда захотите, а не войдете в утробу бессознательно. Что вы будете просветленными во время промежуточного состояния. Вы сумеете увидеть все проявляющиеся фазы промежуточного состояния как иллюзию. И не потеряете пустотность. И поэтому это называют малое рождение. Наконец, когда бастион малого рождения пройден, предстоит взять бастион великого рождения. Великое рождение означает, что ваше просветленное сознание проникает в сон без сновидений. Это означает, что реализовано состояние сушупти турья, сушупти джаград. Вы можете быть в недвойственности во сне без сновидений. И разные уровни сна без сновидений вы осознаете. И вы не просто пребываете во сне без сновидений, осознавая сон без сновидений. Это что будет? Свапна-свапна. А вы осознаете турью во сне без сновидений. Это означает, вам нужно именно свапна-турья. И здесь очень много таких нюансов, которые йогин может перепутать легко. Он спит, он осознает себя во сновидении, думает, я просветлен. А гуру говорит, нет, это свапна-свапна. А ты покажи свапна-турья. И вот состояние пралая-кала отличается от истинного пробуждения тем, что пралая-калы реализуют свапна-свапна и думают, что это истинное пробуждение. А состояние виджняна-кала, виджняна-кивала, маха-ситхал, видишвар, маха-мантрешвар и еще выше отличается тем, что у них реализовано не свапна-свапна, а свапна-турья и еще выше. Различные уровни турьи, которые есть после этого. То есть во сне со сновидениями, во сне без сновидений должно быть реализовано не просто причинное тело, а трансцендентное, недвойственное, пустотное осознавание. И у него есть конкретные признаки. Какие? Опять же, сведущий гуру это должен знать. И сведущий ученик сведущего гуру тоже должен знать. Например, Переживание трех гун и исконный чистый свет. После трех гун. Раз. Например, вьома панчака. Пятеричное переживание пяти световых пространств, описанное в Адвайтарака Упанишаде. Или описанное название Упанишады вспомнить надо. Кто помнит? Упанишады Паджути Йоги. Ну, хватит одной Адвайтарки. Наконец, когда йогин реализовал Турья во всех этих состояниях, он приходит к реализации состояния Турья-Турья. Четвертого состояния в четвертом. Это означает, что он полностью пронзил все три мира сансары своим пробужденным сознанием. И Турья, четвертое состояние Брахмана, реализовано в бодрствовании, во сне со сновидением, во сне без сновидений. И само себя Турья тоже осознает. И вот это и есть истинное состояние Ахам Брахмасми. Вот о чем Шанкара говорит здесь.
Когда все это, являющееся незнанием, исчезло мгновенно при постижении Атмана, тогда я, превосходящее слово и мысль, чистое, свободное, высшее вечное Брахма. Когда при вершении отрицания речением «не то, не то», для тех, кто пребывает в самадхе, сияет совершенное Пурнам, тогда я, запредельное трем состояниям, недвойственное, единое, высшее вечное Брахма. Достаточно.
Oh.